как-то мы сидели и изучали список тех, кто родил в 5, и думали, сколько же лет мы уже упустили.
Рак жопы. Арбуз? Как рыба.
Секс со стариками. Ладно, продолжай.
Вот поэтому ты не замужем.
Сифилис можно передать рукопожатием.
Глубинный страх вылезший внезапно во время подкаста.
Мочу.
Трахаемся без презика. С ног прямо тебя в трусики.
Как я теперь усну. И снится нам не рокот космодрома. Не
эта ледяная синева. Всем привет! С вами снова Таня и Катя.
И автоответчик.
Сегодня у нас продолжение, можно сказать, вторая часть возвращения Джафара. Возвращение подкаста про быт, но про наши всякие бытовые странности мы поговорили в прошлый раз. Договорились вроде покопать по сусекам памяти какие-нибудь еще свои бытовые привычки. Я вот единственное, что смогла нарыть из еще не сказанного — это то, что ты становишься взрослым в тот момент, когда впервые покупаешь себе растительное масло в дом и соду. Когда ты, в принципе, открываешь для себя, что сода может продаваться, а не просто вот интегрирована в дом. Всегда есть по умолчанию. Хочется повспоминать бытовые странности людей в непосредственной близости, то есть соседей. Мы в прошлом подкасте говорили, что мы с Катей достаточно систематически живем вместе и так о бытовых странностях друг друга и узнали, но мы хотя бы могли договориться о чем-то. А бывает, что ты с соседями не можешь договориться вообще. Про девчонок, с которыми я вот с первыми жила в Москве, мы жили в трешке, в относительно такой чистой. При этом в каждом шкафу, вот ты даже одежный шкаф открываешь там с верхней одеждой, и там пакеты, напихано везде пакеты, царство пакетов.
Но мир было... крепежа.
Мир крепежа, но это было не самое страшное в этом во всем, а в том, что они как бы молчали-молчали, не было никакого ни графика дежурств, ничего. А потом в один прекрасный день в чатике, тогда еще ВКонтакте, одна из девчонок просто начинает писать с матом, что «какого хера я все время убираюсь, а вы никогда?» И, ну, прям реально видно, что у человека наболело, накипело, и я такая типа «воу-воу-воу». Что сразу с матом можно было, типа, за 5 итераций до этого сказать, что девчонки, может, мы заведем график. Я такая, ну, как бы раз ты уже материшься, то девчонки, может, мы заведем график и будем как-то по графику мыть хотя бы общую зону, там, туалет, ванную, что это, я готова быть первой, ну, и там, типа, все дела, замяла. Ну, а тут правило женского общежития, как бы, кому пришел мужик, та и убирается. Я думала, оно работает, ну, потому что тебе же надо показать бета-версию жены. А как бы остальным-то не надо, и поэтому вот эта вот девчонка, она все время и убиралась, потому что к ней единственный мужик ходил. А потом пришел мужик ко мне, мое дежурство было. Я все помыла, и, значит, я встаю с утра, она, не помню, на зеркале в ванной, по-моему, и на двери туалета такие А4 наклеены, на них написано «А туалет кто мыть будет?»
Вот это просто пассивная агрессия. А в чем прикол? Ты мне не рассказывала про эту историю.
Да, я готовила ее для
подкаста. Я просто думала, господи, что нового ты можешь мне рассказать про своих странных соседей? Ну, вы же общались.
Да.
То есть не так, чтобы не как твои эти бешеные, которые телевизор украли. То есть как бы с ними вы даже не разговаривали, а вы общались. В чем проблема это сказать через рот? Да, они прям прикольные
были, да. То есть одна... Ну, одной ее почти не было, это было интересно. Она снимала эту комнату, но при этом она сама жила у мужика. Но они достаточно систематически расставались, поэтому она держала эту комнату для того, чтобы каждый раз, когда они расстаются, она гордо уходила в эту комнату.
Хорошая стратегия.
Моя жизнь там выпала на тот период, когда у них с этим парнем все, видимо, было относительно неплохо, поэтому она постоянно ночевала у него. То есть у нее единственный в нашей квартире был секс, и при этом она вела себя хуже всего. Мне-то ладно, ну там, поматеряться. Напишем график, ну буду я мыть этот туалет. Я нормально мою туалет. Но вот эта вот предъява на листке А4, когда как бы ко мне пришел парень, он посмотрел на это все и сказал, ну, может, давай жить вместе, как-то вот снимем квартиру, а то не очень хочется тебя оставлять с этими женщинами.
Потом ты просыпаешься, а там объявление на туалете. А туалет, Таня?
Да,
я думала, с тобой только так надо разговаривать, ты по-другому не умеешь.
Ну, с этой девчонкой мы еще какое-то время жили, пока искали квартиру. Так получилось, что я с лучшей подружкой прям вот в соседний дом въехала, вообще не планируя, просто рандомно переезжая в Москву, ткнув в карту в случайное место, оказалась в соседних домах с лучшей подружкой, с единственным человеком, кого я в Москве знала. И я как-то просыпаюсь с утра, накануне перед работой я, получается, себе мюсли залила молоком, вот съела вот эту вот мисочку с мюслями, и кружка я кофе пила. Вот они у меня стояли в раковине. Вечером я что-то пришла с работы поздно, ну, очевидно, пятница была. А вот субботу утром я просыпаюсь, а все, вот эта вот миска, вот эта вот кружка, чайник, пол, я не знаю, потолок, все засыпано каким-то пемолюксом. И оно прям так воняет, и ванная, и раковина, и унитаз. Такое ощущение, что оно вот прям шла и по квартире сыпала этим пемолюксом. И он такой еще вонючий. Я звоню Полинке, говорю, я к тебе. И она такая, да, приходи. И я пришла, показала ей фотки, ну, типа, вот как бы у меня соседка с ума сходит. Она такая, ну, поживи у меня. Как бы это может плохо кончиться. Типа ты просыпаешься, она ходит, бензином все поливает, такая, только сжечь, невозможно очистить.
Или ты тоже присыпана пемолюксом. Но были же милые странности. Я подвожу к истории с нашей общей подругой и знакомой, для кого как. Я обожаю эту историю, когда... Назовем ее Регина, давай так.
Чтобы никто не догадался.
Так вот, Регина упорно запрещала мне и себе, и всем людям стирать носки вместе с трусами, потому что так передаются венерические заболевания. С ног, очевидно. С ног прямо тебя в трусики. Ну, это было, ну, даже немножко миленько, потому что мы такие, Региночка. Такая Региночка. Думает, что носки с трусами. Нет, на самом деле, есть же в этом какая-то доля правды, что я тоже читала в каких-то рекомендациях, что для пущей безопасности трусы всегда лучше гладить, потому что если они какие-нибудь там нежные, и ты их стираешь...
Только, конечно, нужно их гладить, они ведь нежные.
Если ты стираешь их в температуре там 30-40 градусов, то не все может выстираться. Mm-hmm. И если ты их там как-то отпаришь, то типа норм. Есть такая теория. Когда мы были с ней вместе в путешествии, например, и стирались у других людей, ты не можешь быть настолько мудачкой, что просишь себе постирать трусы от всего отдельно, потому что, ну, ты пользуешься чужой машинкой, чужим порошком и электроэнергией, да. Но стирать носки с трусами ты тоже не хочешь. И я, честно говоря, не помню, как она выкручивалась. Может быть, стирала трусы на руках, а может быть, закрывала глаза и надеялась, что ее ноги не переносят сифилис в этот момент. Кстати, я прочитала сегодня в книжке о коже. Сифилис можно передать рукопожатием.
Прикольно.
Нет.
Но в Советском Союзе сифилис был полностью уничтожен вообще как заболевание.
Расскажи-ка нам эту историю, специалистка по Советскому Союзу.
Я просто читала тоже статьи, что, в принципе, сифилис — это очень большой бич 20 века, ну, начало 20 века, в частности, из-за войны. Ну, там, что, в принципе, были всякие переходные бордели, в том числе. Кто-то скривётся в дверь.
Фредди Крюгер.
Сифилис пришел. Я все еще здесь.
Моя остановочка. Ну, заходи. К нам пришла собака. Ты переносишь сифилис, дружок?
А мне интересно, слышно? Мне не слышно будет, как он коготками по поводу. Тык-тык-тык-тык-тык-тык.
Он же чувствительный. Микрофон, ты забыла? Шутка с предыдущего подкаста, который ты не смонтировала.
Да, так вот. Из-за того, что, например, по-моему, во французской армии, да, в принципе, в любой армии, камон, были прям такие передвижные бордели. Ну, то есть идет армия.
Я вспомнила почему-то про проблемы жопы.
А людей с проблемами жопы.
Прости.
Армия идет, а поить бромом тогда еще не догадывались.
И... Вот сейчас интересно, а бром от сифилиса?
Нет, бром от сексуального желания.
А, хорошо.
Ну, там бром и еще что-то, его, короче, добавляют в еду или в напитки солдатам, и у них как бы подавляется либидо, ну и, собственно, они живут без женщин. Идет армия, и прям куртизанки таким тоже передвижным бордельчиком. Ну, и они, понятно, что как бы одна куртизанка там соотношение... Потому что на 10 девчонок в статистике 9 ребят, там, понятно, как бы соотношение не один к одному, там, одна куртизанка, не знаю, на 100 солдат. И каждый из этих сотен, если один из них болеет сифилисом, то передает его всем остальным, как коронавирус, блин. И в Советском Союзе, ну, где-то, по-моему, годам к 50-м, вот все типа, последний случай сифилиса был зафиксирован, и...
Так, а что? Что помогло-то? Что случилось?
Санитария в основном. То, что санитария, ну, его вроде научились на... условно ранних стадиях как-то лечить или что-то. Я, честно говоря, не вдавалась в вопрос. Сифилиса не было полностью. Ну, потом он немножко вернулся. То есть, в целом, его, да, его можно встретить. Но в России очень мало вероятно.
Трахаемся без призиков!
Ну, не такие. Ну, я не знаю, мы, мне кажется, можем уже в этом блоке перейти к бытовым странностям наших подписчиков.
Да, давай тогда, чтобы обрезать всю эту херню, говорит Равин. А, ну вот, мы закончим сифилисом, и после этого нужно как-то перейти. О, давай. О, я знаю, как мы перейдем. Ты рассказала про французскую армию, да?
Да.
К слову, о Франции. Есть у нас письмо от подписчицы. Мы просили своих слушателей и слушательниц рассказать нам про свои бытовые странности. Так что, если вы слушаете это, то вы можете все еще присылать свои голосовые или текстовые сообщения. Может быть, мы сделаем даже третий подкаст про быт. И сейчас я включу для Танечки аудиосообщение от нашей подписчицы из Франции. Такой линк с сифилисом, да? Внимание на экран.
По поводу бытовых загонов, у меня они в основном связаны с кухней. У меня вообще кухня — это такая супер священная территория, на которой я исключительно все контролирую. Возможно, единственная территория, где я хоть что-то контролирую.
Такая феминистическая шутка. Все поняли, да?
И у меня есть загон по поводу столовых приборов и по поводу тарелок. Во-первых, тарелки должны все стоять по росту. То есть на больших тарелках стоят средние тарелки, на средних тарелках стоят маленькие тарелки, а блюдечки стоят на самом верху. В целом, мне кажется, это логично, и так все делают. То же самое со стаканами. Самые большие стаканы стоят дальше всех, ближе идут средние стаканы, и самые ближние – маленькие стаканчики. По поводу столовых приборов, для меня это целое семейство – и в моем понимании вилки являются мужьями ложек, поэтому они всегда находятся в одной секции, потому что они парочка. А маленькие ложечки — это их дети, и они находятся рядом, но в другой секции. А ножи — это стрёмные враги, и они всегда и от всех отделены. И еще по поводу посуды. У меня есть такой загон, что стекло не может касаться фаянса. Стекло может касаться только дерева. Поэтому все стаканы, которые у меня стеклянные, они сушатся у меня только на сушке, где сушатся доски деревянные. А все тарелки и вся посуда, которая там фаянсовая, они сушатся отдельно. Стекло никогда не соприкасается с фаянсом, но может соприкасаться с деревом.
Мне кажется, это волк-козайка. Стекло соприкасается с фаянсом.
Семья из ложечек и вилочек. Как я теперь усну? У меня разрушены семьи. Я понимаю, ну, типа, я понимаю это. То есть я понимаю...
Это как с ящерицами. Ты сразу понимаешь, где бабушка, а где дедушка.
Да, да, да. Ты понимаешь, как надо начать думать, чтобы додуматься. Ложки и вилки, как семья, я понимаю, в чем там смысл. Вот что ножи отдельно, это интересно.
Ну, а кто это? Снохи?
Почему?
Девери.
Вот поэтому ты не замужем. На самом деле ты боишься снохи. А вот вы и выяснили. Глубинный страх, вылезший внезапно во время подкаста про ложечки и вилочки.
Даже не знаю, только сноха, честно говоря.
Это мать мужа.
А деверь?
А деверь —
это... брат жены, я знаю.
Брат жены, да. Сноха — это сестра мужа. А свекровь — это мать мужа. То есть ты боишься сестры мужа. Пам-пам.
Ни одного из моих парней не было сестры.
Ну вот, видишь, ты боялась настолько сильно.
И у Лёши была сестра.
Привет.
Есть, надеюсь, она есть.
Как тебя зовут, кстати, у тебя есть сестра?
Или, кстати, не слишком же суровая у тебя сноха. Так, есть ли у тебя еще какие-нибудь комментарии по поводу загонов нашей подписчицы из Франции?
Единственное, что меня пугает, что мне кажется, сейчас это станет моим загоном, потому что это настолько логично. Ложки и вилки, которые живут с семьёй, это прям супер логично.
А дети?
Ну, и дети, маленькие ложечки.
А маленькие вилочки? Она же живет во Франции, там есть вилки для устриц.
Да, есть еще десертные вилочки. Это сыновья,
дочери. А почему вилка и ложка, они оба женского рода? Но почему вилка — это мужчина?
Всегда вроде логично, что самый большой предмет — это папа. Дальше идет мама, поэтому ложка, возможно, папа. Потому что он больше.
А вилка такая острая, типа, а да? Лёха.
Я бы сказала, что ложка мама, вилка папа, потому что вилка агрессивнее, в ней больше тестостерона, я не знаю.
А ложка как будто беременная.
ждет маленьких уважат.
Теперь маленькие десертные ложки — это типа школьницы, которые залетели?
Да, беременна 16. Непроверенный источник, типа источник в это спид-инфо. История даже знает случай, когда девочка рожала уже беременную девочку.
Чё?
Ну, скорее всего, это типа был близнец, который каким-то образом там встроился, ну, короче.
Да господи, не,
ну,
может что?
Может быть, это просто, типа, знаешь, было из серии начала 20 века, и тогда это воспринимали как беременный младенец. Ну, как мы знаем, девочка может родить ей...
В 9.
Мы находили самую раннюю роженицу, по-моему, в 5. Вот это вот украинская
была. Я поняла, да.
Погуглите.
Как-то мы сидели и изучали список тех, кто родил в 5, и думали, сколько же лет мы уже упустили. Предлагаю перейти к следующему аудиописьму от нашей подписчицы из, как бы это красиво это назвать, просто к сифилис уже не привяжешь, с жарких западных берегов.
Катя, Таня, Катя, привет вам из солнечного Лас-Вегаса от благодарных слушателей. Хотела бы поделиться с вами своими бытовыми странностями. Например, вместо небольших мусорных ведерок в доме я вешаю целлофановые пакеты на двери ручек.
Женя, ты ли? Женя, перевагинься.
Конечно, туда ничего пахнущего не скидываю, только, например, пластиковые бутылки из-под воды или обертки от конфет. Всегда снимаю обувь и заставляю всех приходящих снимать обувь. По старой русской традиции, несмотря на то, что очень много американцев ходят по домам обутые и смотрят на меня косо, когда их просишь разуться. Не могу терпеть горы немытой посуды и беспорядок на кухне. Это к вопросу про OCD или ОКС. Даже в 40-градусную жару, когда иду спать, по своей русской привычке накрываюсь одеялом да потеплее. Самая странная вещь, то, что я постоянно смотрю на пол и пытаюсь отыскать какие-то грязные пятнышки, чтобы протереть и сделать пол чистым. Также хотела бы выразить очень огромную благодарность за подкаст. Очень приятно на душе, когда слушаешь русские байки про то, как живет обычная русская семья, потому что, как говорят американцы, I can relate. Спасибо большое и всего хорошего.
Жен.
Русский.
Обычно.
Жен. Je ne pleure plus. Si popu.
Обычная русская семья из 2-30-летних баб. Когда вышел фильм «Москва слезам не верит», он не то чтобы там снимался на западный рынок или рассчитывал на Оскар, но он получил Оскар. Ну и как бы его, когда показывали на Западе, он выглядел достаточно органично. Но там в обстановку квартир, там снесли все лучшее, как живет советская интеллигенция. И там, когда Катерина приходит домой с Гошей, когда он у нее там встречает ее с пакетами, и она заходит в дом, и она не разувается, она прям так проходит. И, ну, там на Западе как бы все смотрели такие, ну, типа, ок, а в России такие, она прожила в обуви.
Это правда странно.
Да, это невозможно, нереалистично. Кстати, сезон как раз арбузов, и мне кажется очень важным рассказать людям про то, что арбуз как рыба.
У него с головы?
Да, у него тоже есть хвостик. Его тоже надо выкидывать сразу. Потому что в такую жару все равно сок остается, и он гниет, воняет. Мне потом пришлось заливать мусорное ведро до местосом, чтобы все этот запах прекратился.
У нас одна подписчица из Новосибирска тоже пишет про вилки и ложки. Вилки и ложки нужно класть отдельно. В сообщениях я всегда стараюсь ставить нечетное количество смайликов. Покрывало на кровать всегда кладу определенной стороной. Мне кажется, что вот такие штуки, как целоваться кратно трем, это о ритуалах, о безопасности или ее ощущении. А вот жирная вода в ванной, она имела на кухне, наверное, это скорее ассоциативный ряд. На кухне вообще много что жирное, особенно если что-то там часто жарит. У меня есть знакомая, которая не засыпает, пока не закроет все светодиодики на технике. И это она объясняет не тем, что ей светит и спать мешает, а типа пунктик такой, от чего это ее защищает, не рассказывает.
Ну, тут уже про приметы началось тоже какие-то, что типа нечетное количество смайликов. Ну, вот светодиодики, да, если это прям глаз Бога за тобой наблюдает, ты такой закрываешь. Сейчас я человеку подарю еще, да? Добро пожаловать в мой мир. У меня всегда, я пишу в постах, у меня всегда вот авторская пунктуация. Когда многоточие, я никогда не ставлю 3 точки, я всегда ставлю 2 точки. Но это имеет смысл. Во-первых, так делал кто-то из моих знакомых, но в такие времена, что я подрезала, и ладно.
Он все равно уже умер.
Да. Эй.
Но ему еще не 30.
Ну, вот да, ему осталось где-то примерно 3 года. Потом я поняла, что это еще прикольно, что типа, если кто-то захочет стырить текст, то ему понадобится как минимум менять там везде пунктуацию. Хоть чуть-чуть поднасрала.
Ну, а если он не такой, как я, например, человек, которому насрать 2 точки или 3?
На этом, на реферат.ру или где там проверяют работы. Ну, вот это вот. Ну, вот эти вот циклы сочинений про мою маму, секс и там дачу.
Ну, кто-то будет курсачи писать поэтому наверняка. Я посмотрела тот выпуск про 93-й год этого...
Русского шафа?
Ну, да, его того самого. И очень смешная там была шутка, что если вы хотите испортить жизнь какому-нибудь журналисту будущему, задайте ему написать реферат о творчестве Буйнова. Я так угорала, реально абсолютно бессмысленные просто эти образы.
А я бамбук. Кожа. Тупой бамбук.
Так, ладно, у нас последний пример от моей подруги Юли из Петербурга. У меня есть одна большая кафелина в коридоре на входе у самого порога, дальше которой я не наступаю именно в дождливые дни. Ну, логично, мне кажется, что чтобы грязь не таскать. Еще Юля написала на такой линк к тому, что я увидела у нее дома. Она сделала себе супер, невероятно красивую дизайнерскую квартиру. Сама сделала весь дизайн, все там сама собрала вообще из говна и палок. И она реально такой человек, что она мне рассказывала, она говорит, я очень люблю красивую жизнь.
Босс любит эту красивую жизнь.
Какую?
Красивая жизнь.
Да.
Это красивая жизнь.
Очень.
Короче, что у нее не было бабла, она копила на квартиру, потом копила на путешествие по Латинке, но жить красиво хотелось, и она обходила все там 8-10 супермаркетов в округе, везде собирала журналы с акциями, смотрела, что где есть по акции, и покупала тут там креветки со скидосом, тут какую-нибудь рикотту со скидосом, тут еще что-нибудь со скидосом. Просто потрясающе готовит, и готовила какие-то себе там невероятные ужины. Все со скидосом, и вроде как и красиво живет,
и со скидосом.
И со скидосом, да. И вот ремонт она себе также делала в квартире, и у нее дуб, что ли, поверхность ванной из дуба. То есть это дерево в ванной. Дерево в ванной. А я, ну, типа, что, по привычке, да, зашла, руки помыла, там что-то как-то об себя вытерла, капли остались на этой дубовой поверхности. Она подошла так осторожненько за мной и так тряпочкой их потерла. Я такая, ой, Юля, извини, я что-то там это налила. Она такая, не-не-не, все в порядке. Все люди так делают, ты не первая, не ты последняя. Просто я знаю, сколько стоила эта столешница, она набухнет от воды, мне гораздо проще все подтереть. И вот она там дальше написала, что есть мне еще загоны в плане подтирания воды на столешнице, но, сорян, такая жизнь. Меня уже немножко попустило, но воду я до сих пор вытираю. Но это тоже, я думаю, не про ОКР, а скорее про бережное отношение к вещам, ну, именно про столешницу, например. Ну и про кафель, наверное, тоже, что ты понимаешь, что дальше просто будет грязно, и вот у тебя есть какая-то метка, дальше которой ты не заходишь.
А если у тебя, ну, какое-то вот такое слишком бережное отношение к вещам, ну, просто дождись того момента, первый раз она у тебя там набухнет. Точно так же, как телефон, типа, ты бережешь его до первого...
Пленочку не снимаешь.
До первой царапины. Кстати, у тебя был когда-нибудь на пульте вот этот вот чехол?
Всегда.
А у меня не было. И для меня это загадка.
Какие вы расточительные.
Очень.
И кнопочки стирались. У меня всегда телефон был в пленке.
Особенно, ну, соответственно, первая была самая стертая, потом вторая. Ну, потому что ты переключаешь канал, ты щелкаешь как бы на кнопки.
Знаешь, что вспомнила?
Что?
Это линкуется с пультом. Моя подруга Лена из Петербурга, она рассказывала, что в Индии, во-первых, все очень любят пластиковые стулья, такие вот, как Coca-Cola пластиковые стулья. И это считается супер лухари вообще, типа пластиковые стулья. И не потому, что они там как дорого стоят. В Советском Союзе, поздним и в ранних 90-х, считалось супер круто иметь вот эти вот пластиковые стаканы из Макдональдса, в них там что-нибудь дома собирать. Хотя это самое, типа, трешовое, что можно найти. Но это, типа, круто. Я вот в Макдональдсе была, ты. Мы-то не были с тобой. До 20 с каких-то там лет. Потому что новосибирский Макдональдс построили пару лет назад.
Не, я в Москву летала, и мы отдельно зашли в Макдональдс. Мне было 14, кажется.
А я в 7 попала в Макдональдс.
А ты мажорка.
Мажорка. Мажорка хуила. И снова включаешь, что ты грешен босс.
Йо, послушай, мажорка хуила.
Так вот, и там вся мебель всегда в пластиковых... Не в пакетах, а как вот...
Ну, в пластиковых таких, типа, чехлах. Uh-huh. Во-первых, потому что, да, так бережнее будет. Uh-huh. Все сидят, и все шуршат, сидят жопами на этих пластиковых чехлах. То есть это не вот такие гладкие, как, не знаю, в машине иногда тоже накрывают, а это прям, по сути, огромный мешок для мусора, в который засунули диван. Вот такого плохого качества. И во многом потому, что там влажно, мебель начинает протухать, портиться. Да, это как бы защищает, это логично. Но нашему, пусть даже там не какому-то суперзападному продвинутому мозгу, это кажется типа, что? Мешки на мебели, пластиковые стулья, и все такие, ах, мешки на мебели. Воспринимают это прям как высшая влага.
Я про пульт недавно задумалась, стала вспоминать, вот у тети Гали, у нее, например, да, у нее всегда пульты в чехлах, то есть, ну, чайник у нее старый уже, ей вот на день рождения подарят чайник, она его берет и убирает на антресоли.
Потом пока старый не сломается.
Да, окончательно. Ну, а чайник же все еще старый, как бы, а родственники все еще это видят, поэтому на какой-нибудь следующий праздник ей опять дарят чайник. Может, там на работе подарят чайник. И у нее вот этой вот мелкой бытовой техники все антресоли. То есть там 2 кинокамеры, 3 тостера. Ну, и она их, соответственно, потом передаривает. Либо они хранятся, как вот, я не знаю, как предмет искусства вот этого советского быта. Нас будут восстанавливать потом по ним. Если какое-нибудь извержение Везувия случится, потом будут вот стряхивать эту вулканическую пыль и находить там эти 5 тостеров. Вино ей подарили, и она его хранила, и она его подарила родственнице на 30, по-моему, 5-летие вино одного с ней года. Моча-мочу. Как ты понимаешь, это вот не в бочке эти 35 лет дубовой хранилось, да. А как бы вот вполне себе на антресоли. Еще я поняла такую вещь. Хочется сказать тому поколению, но на самом деле я думаю, что это вообще такое немножко в голове наследственное у всех, что когда, допустим, маркетинговые кампании делаются, гораздо менее эффективна маркетинговая кампания из серии «Вам станет хорошо». Вот купите это, и вам станет удобнее. Там делайте вот так, и вам станет комфортнее. Но работает от обратного. Типа, не будете делать так, все, рак жопы. И стариков, их невозможно мотивировать тем, что давайте там, условно, не знаю, проголосуйте за Навального, станет лучше. Мы такие, ой, нам ваше лучше не надо. Банкоматами это есть такой развод. Возле выносных банкоматов трутся прилично выглядящие люди, там, в белых рубашечках, еще может быть, условно, возле Сбербанка каким-нибудь зеленым галстуком, возле Альфа-банка с красным, ну, то есть предельно похож на сотрудника этого банка, но при этом банкомат выносной стоит на улице. Вот эти вот типа сотрудники, мошенники, на самом деле, они ошиваются. Подходит пенсионер, там, не знаю, пенсию снимать, подходит этот молодой человек, говорит, здравствуйте, а вы вот снимали, да, сумму, вы знаете, у нас сегодня у этого банкомата какие-то проблемы, а не могли бы вы мне дать деньги, я пересчитаю, потому что он сейчас выдает 1000 меньше. Вы тысячными купюрами получали. Сколько вы там, 10 тысяч, да? Ну вот вы типа отдайте мне, иначе будет плохо. Иначе вы там типа унесете меньшее количество денег домой. Пенсионер ему дает, он такой считает, ой, ну да, действительно, вот 9 тысяч. Ну давайте я сейчас схожу в отделение, вынесу вам правильную сумму.
Это ужасно.
Это ужасно, но пенсионеры, мне кажется, самые разводимые. Хотя, с другой стороны, их такое количество раз в жизни обманывали, что они не верят уже вообще ничему. Про чехлы испугалась, что родители на машину чехлами ее застелят. Она с кожаным салоном специально, чтобы они не застилали ее никакими, сука, чехлами. Я просто в какой-то момент, через там пару дней после покупки, я сажусь в машину, а там все еще лежат вот эти вот бумажки, которые кладут в новую-новую машину, то есть в ней уже несколько дней ездят, а бумажки еще лежат, потому что, ну, типа, чего мы будем этим? Я думаю, точно будут чехлы, точно будут чехлы. Я говорю, там системы обдува и системы подогрева. И я понимаю, что если я скажу, что там в сиденьях система обдува и подогрева, и вам будет комфортно, то это не сработает. Я говорю, там система обдува и система подогрева. Если вы наденете чехлы, они сломаются. Они такие, все, ладно, никаких чехлов, мы поняли.
Это коварная.
И ездят нормально, спокойно на кожаных сиденьях. Без чехлов.
Воздействуешь местными врага.
Им невозможно сказать, что так вам будет лучше. Нет. Вот. Иначе все умрут. ОКР наших родителей. Если вы не сделаете вот так, если вы не положите все пультики в чехлы, то все умрут. Ну, у меня мама сейчас в коронавирус, она ходит, мы выходим из квартиры, она такая, стой, подожди, я сама дверь подъездную открою. Я такая думаю, ну что уж я. без швейцара, что ли, не обойдусь. А она, оказывается, носит платочек в кармане и платочком открывает дверь подъезда.
Ну, именно благодаря твоей маме у нас были с тобой маски в тяжелые времена, когда они закончились во всей стране, так что что уж тут греха таить.
Тот неловкий момент, когда ОКРы превращаются в здравомыслие.
Да-да-да, все эти люди, которые по 1000 раз над ним мыли руки и все над ними угорали, что они ОКРщики и ипохондрики, они такие сейчас.
Я знал.
Да. Поснится нам трава, трава.
С соседями дважды прям вообще не получалось договариваться. Один раз, когда вот эти ребята, которые украли телевизор, а другой раз вот эти девчонки, которые коллекционировали пакеты и заставляли меня мыть за собой унитаз.
Безумные.
Вот как думаешь, с такими вообще можно договариваться или реально только съезжать?
Я думаю, тут проходит очень тонкая грань. Как вообще в любых отношениях нужно понять, есть ли тут двойное дно. То есть, возможно, для человека не так важен конкретно этот ритуал, как что-то, что за ним кроется, и что можно чем-то другим это закомфортить. Каждый раз, когда вот я жила с пацанами, например, Женькой и с Лёхой, каждый моет посуду собой, все это такое, там периодически там типа кто-то моет за кем-то. У меня два состояния, нет вообще промежуточного. Либо срач, либо чистота. Если я решаю, что сейчас не время для срача, и на поверхностях стоит какая-то посуда, все, она уже для меня такой красный маркер, и я все убираю. И Жень мне каждый раз кидал предъявы, что ты убираешь мой стакан. А там стоит на углу столешницы кувшин с водой, и возле него прозрачный просто стеклянный стакан, но не у стенки, а близко к краю. Я не могу, когда что-то стоит близко к краю, это сразу как будто насрано. Ну, типа, вон оно стоит, уже не убрано. А я говорю, мне не сложно, я беру стакан, споласкиваю, ставлю на мойку. Он такой, Катя, это мой стакан, я из него пью воду, он здесь стоит всегда, типа, это вот...
А здесь стоял до тебя и будет стоять после того, как ты уедешь.
Да. И я понимаю, что, блин, ну, как бы окей, это там, да, действительно, чужой дом, типа, чё к чему. Но иногда я что-нибудь слушала подкаст, и на автомате все равно все собирала, и там возле этого стакана стоит еще 80 таких же, я не знаю, какой из них Женин, и типа они каждый раз меняются, же не один какой-то меченый стакан, да просто стакан. Я все мою, Женя опять такой, и ставит его туда. И я понимаю, что это, ну, то есть мы с Женей не проговаривали это, но возможно здесь кроется что-то больше, чем вот просто ритуал со стаканом, что он такой, вот, у меня есть там свое какое-то место на кухне, и вот если Лёха, например, тоже не пей кофе из моей чашки, а я понимаю, что он не собственник вообще, но вот этот вот как бы, ну, у него есть моя чашка. Пожалуйста, хотя бы не трогай мою чашку, если ты залазишь ко мне в кровать посреди ночи иногда. Хотя бы чашку мне оставь. И тут это скорее, наверное, это мои сейчас домыслы, там это, возможно, про какую-то безопасность, там про что-то еще. В ситуации, когда человек, мне кажется, пытается себе как-то присвоить пространство. Он говорит, вот, я вешаю здесь на стену эту уебищную картину. И ты понимаешь, что она супер отвратная, человек такой, нет, я хочу, чтобы она висела. И если вы докопаетесь поглубже, возможно, ему кажется, например, вы въехали в твою квартиру, и ему кажется, что он все время чувствует себя здесь чужим, это не его пространство. И он пытается хоть что-то сделать, а ты ему говоришь, это, конечно, наша общая квартира, мы вместе с тобой живем, ты там платишь пополам, не знаю, счетчики, все что угодно, но ему внутри кажется, что квартира твоя. И как бы ты себя ни вела на равных, ему кажется, что нужно что-то вот повесить свое уебищное, которое точно не твое, и не то, что вы вместе выбрали, а то, что только он выбрал и принес. Я думаю, что если вот такое раскопать и понять, что именно он может сделать, может быть, он вообще, ему тоже эта картина и квартира, и ты вообще не нравишься, он вообще съедет после этого. Нет, ну может быть, ему что-то другое захочется сделать, чтобы как-то присвоить это квартиру, или вы вообще словами через рот это обсудите, им вообще не нужно будет ее присваивать.
Ну это реально, ты говоришь про отношения, когда вот именно пара уже начинает жить, ну или окей, друзья. Но вот с левыми людьми, ну мне кажется, ты просто даже не будешь такое копать, ну, потому что ты же не хочешь с ними, блин, не знаю, друзьями на всю жизнь остаться.
Ну я жила только с соседями два раза, один раз вот со знакомым чуваком, и один раз мы с Женькой жили с незнакомым парнем, у которого мы сняли комнату в квартире, он ее тоже снял. Я, конечно, Сережу дико обожала, Женя не очень, но мне кажется, что в бытовом плане мы настолько идеально сочетались, то есть у нас не было каких-то друг другу предъяв, не было такого, что типа там ты взяла мою соль, я не знаю. Ну, то есть понятно, что мы там у каждого были свои продукты, но если что, кто-то мог взять чужих яиц и потом докупить, и как бы это было нормально. Обычно я брала Сережины, потом Женя бесился. И то ли потому, что у Сережи не было загонов, у нас тоже особо не было загонов. Я не знаю, но я действительно понимала, что мы чужие друг другу люди, и мы никогда не были друзьями, и после того, как мы разъехались, мы там не особо продолжали общаться. Но какие-то такие простые бытовые штуки. Он там по вечерам все время курил кальян. Именно это Женя и бесило. Но не было такого, что он там, знаешь, не знаю, сливает свою эту кальянную жижу там на непомытую, например, посуду.
Женя в кружку.
Или мне на лицо.
Вот и суп готов.
Да, и было какое-то, ну, реально уважение, мне кажется, ну, не то чтобы как-то личного пространства, личное пространство на то и личное, что у каждого есть своя комната, а общее пространство на то и общее. С теплом вспоминаю жизнь Сережи, и мне кажется, это был вообще, ну, идеальный сосед, который только можно придумать, если он не капитан.
Капитан вне конкуренции.
Да.
Ну, с капитаном, конечно, да, просто абсолютно общие бытовые, просто потому что он раньше въехал, и он купил все вот эти вот капсулы для стирки, там какие-то Леноры, туалетную бумагу, фейри. Ну,
короче, соду.
Да. То есть вот это предустановленное в квартиру, оно как бы уже было предустановлено. Я мыла полы у него тоже в комнате. Я в первый раз спросила, ну, типа, можно я у тебя помою пол? Ты не против? Он такой, типа, ой, да не надо, да вот это вот все. Я такая, ну, понятно. Ну, понятно, что кокетство. Хотя вот интересный, конечно, момент, это как, типа, с согласием, с активным согласием. Возможно, я немножко была не права. Ну и, собственно, поэтому мы как бы и дружим до сих пор. Что все адекватные, все друг другу нравились, оставляли записочки.
Но опять же, нужно понимать, что человеку это надо. Что, например, вы офигенно общаетесь, у вас все хорошо, но вот, там, грубо говоря, у одного одной стороны туалетная бумага висит, у другого другой. И вы понимаете, что как бы это, ну, такая мелкая штука, которая в целом, да, она, может быть, портит жизнь друг другу, но как бы убирая это за скобки, вы очень хорошо общаетесь. И если вы понимаете, что вам обеим, не знаю, будет проще и удобнее, если вы реально попробуете это обсудить, в чем есть смысл сортирной этой бумаги, есть ли какой-то там подоплека, что-то еще. Я думаю, что да, если вы реально просто встречаетесь только там глазами неловкими на кухне и не особо-то вообще хотите коммуницировать, да, конечно, нет смысла спрашивать, зачем ты повесил здесь эту уебищную картину, явно.
Ну вот это прикольно прям про то, что как такое пс-пс пометил свое пространство, поставил там, я не знаю, свою кружку, свою какую-нибудь полотенчик повесил, что вот, типа, вот это вот мое, оно будет здесь. Это же поэтому по НЛП. Технология НЛП-программирования, это, ну, в продажах, я ее знаю с этой стороны, что когда ты условно приходишь там на встречу, ты стараешься занять максимальное количество пространства. То есть ты вот там на этот стул ты поставил портфель, посреди стола ноутбук свой. Я знала чувака, который приходил в кабинет и разувался под чужим столом.
Вот это вообще как на голову насрать.
Да, просто невозможно. Зимой он еще и шапку кому-нибудь на стол положит. То есть вот он просто заходит, он занимает максимум пространства.
Бесит такой человек, нет?
Которым доступно бесит, конечно.
А зачем в НЛП быть бесячим?
В НЛП это типа ты обозначаешь, что все это твоя территория. Ну вот как бы ты посикать не можешь на все эти углы, потому что ты все-таки человек. Но вот так вот ты как бы обозначаешь все, что все углы этого дома тобой помечены, что все это пространство принадлежит тебе. Ну и условно заходит навстречу тот человек, с которым ты как бы собираешься вести переговоры.
А там уже все помечено.
А там уже все помечено, и он такой, ну да, здесь вот территория этого человека.
Ну, я думаю, что так работает. Мы же очень такие примитивные создания на самом деле. И очень много всяких эволюционных штук.
Можно сказать словами через рот. Как тебе нравится зубную пасту закрывать, а как не нравится?
Тут, мне кажется, еще тоже очень такой момент. Ну, например, вот сейчас не могу поймать историю за хвост. Есть, в общем, какой-то пример у меня в жизни, просто поверьте на слово, что там условно, да, кому-то важно сортирку так, кому-то важно сортирку так, и человек такой, блин, да я никогда об этом не задумывался, мне все равно, вешай, как тебе удобно. И это искренне, это не то, что типа, конечно, как тебе удобно. В каких-то ситуациях ты прям, да, слушай, никогда об этом не задумывалась, вообще все равно, делай, как тебе удобно. Но если у вас реально принципиальные позиции, я прям помню с детства, Единственное яркое противостояние моих родителей было в том, когда чистить зубы. Потому что я сейчас не помню, кто как.
А, до еды или после.
Кто-то чистил сразу после пробуждения, кто-то чистил после еды. И есть офигенная аргументация с обеих сторон.
С обеих, да.
Я всегда, насколько я себя помню, чистила перед едой, потому что мне было неприятно в этот рот класть еду. Но с другой стороны, бразильцы, например, они чистят зубы раз 6 в день, у них офигенные вообще зубы и улыбки, просто потому что, ну, это нормально, ты поел, ты почистил зубную ниточку.
Они бразильцы, русские не улыбаются, в принципе.
И да. Противостояние зубов. То есть они не то чтобы срались, но были такие дискуссии, типа, да, Катя, чисти до, Катя, чисти после. И ты такой, как этот
Вицин,
да, в «Кавказской пленнице», или, да, там же, вот, спасибо, мое знание советских фильмов сомарезило душу. Тут действительно, ну, ты не можешь заставить человека есть поганым ртом еду или, наоборот, чистить зубы, чтобы потом снова их, что ли, чистить. И вот, как бы, ладно, это там у каждого свой рот, но если есть какие-то такие стычки в конкретных штуках, посуду мыть сразу после еды. Я у Алисы спрашивала, и она говорила, что она не может даже по кусочек еды съесть до того, как у нее вся кухня не вылизана после готовки. Готовит, моет всю посуду, все кастрюли, все сковородки, и потом только садится есть. Я не могу сказать, что это какой-то там загон или что-то еще. Это, ну, там тоже домашняя привычка, наверное. Мне кажется, мама у нее, может, так же делала.
Я не могу начать есть, пока не включено сериал, что-нибудь это. Ну,
вот за это бы Дима тебя не похвалил.
Ну, то есть ты же сериал не, ну, как бы не сразу находишь, тебе надо там загрузить сайт, телек запустить, потом интернет отвалится у меня там от телека по Wi-Fi. И, короче, вот это вот все пока происходит, еда стоит и стынет, потому что, ну, как бы нельзя.
А почему?
Ну, не знаю, правила такие.
Почему? Не я их придумала.
Нельзя же выносить мусор после 18. Не я это придумала.
И в ведро бабки смотреть нельзя.
Ведро бабки смотреть нельзя?
Ну, бабку с пустым ведром.
Просто встретить женщину с пустым ведром.
Туда можно не смотреть, что
ли? Туда можно не смотреть.
А если там кошка черная?
Но она ж не перебегает тебе дорогу. Все нормально. Вот если бабка с черной кошкой в ведре перебегает тебе дорогу, можно ли это считать, что перебежала тебе дорогу черная кошка?
Но, с другой стороны, по крайней мере, ведро-то уже не пустое, а значит, примета с пустым ведром
уже не работает.
А если там мусоры после 6?
Ну, это ее проблема. Это у нее ведь денег не будет.
Она еще вот это ведро соль со стола смела рукой. И зеркало разбитое еще положила туда.
А мне казалось, кстати, нельзя на пол именно сметать.
Рукой.
Рукой. Вот рукой и на пол. Мне кажется,
да кто будет рукой на пол-то сметать?
Уроды какие-то вообще. Вообще это никогда денег не будет в этом доме. Просто одноногие наркоманы.
Так, мне кажется, мы подошли уже к грани. Что мы хотим?
Ну, мы хотим
саму шутить.
Да, до какого-то момента ты шутишь об этом, а с какого-то момента ты как бы ставишь себе это в чек-лист.
Ну, ортопед. Не, подожди. А как он там?
Ортопедический стиль.
Вибратор, ортопедические стельки.
И муж остеопат.
Вишли на 30-летие.
Скорее всего, если вам важен этот человек, то тогда есть смысл накопать именно причину, а не бороться со следствиями. Ну, то есть, почему именно так ему важно, чтобы это было в быту. Возможно, в этом есть какая-то логика. Возможно, эта логика глубже, и она на самом деле про то, что действительно ему не хватает своего пространства, своего ощущения, что он не тварь дрожащая, а право имеет.
Ну, а если у вас действительно вот прям лоб в лоб сталкиваются какие-то жизненные устои, то есть у меня еще давно в Мексике я писала пост про то, что я, когда варю кофе, и он убегает, я его...
Кто убегает? Мужик.
Мужик остеопат.
Я варю кофе, а он убегает. Story of my life. Просто.
Ой, господи, почему так смешно? Это наша жизнь. Когда я варю кофе, и кофе убегает, я не всегда могу его сразу вытереть, потому что, возможно, я там хочу сначала поесть или что-то угодно, и я оставляю это все так на плите, и потом там через час или когда увидела, я это все стерла. Даша мне говорила: Катя, мне очень важно, чтобы ты кофе за собой вытирала. Я чувствовала себя просто самым плохим человеком в мире от того, что, блин, я вот все, она больше никогда не будет меня любить, пилит меня из своей жизни, потому что я кофе не вытираю. Потом она такая: воу, выдохни. это не так важно. Ты можешь мне сказать, я вытираю кофе через час, просто расслабься, через час я вытру, и мне этого будет достаточно. Мне не важно, чтобы был вытерт сейчас. Либо мы с тобой договариваемся, и я всегда вытираю кофе за тобой. Но ты, например, поливаешь цветы. Тебе ок поливать цветы? Да, твою жизнь это не особо меняет. Зато по поводу кофе ты тоже перестаешь испытывать чувство вины, выливаешь, вытираешь, когда угодно, я все вытру за тебя. И я прям такая, а тебе так модно было? И, конечно, жалко, что мы с Дашей были не в отношениях, это было бы идеально. Но с точки зрения ведения быта, мне очень сильно это, конечно, раскрыло глаза. Я достаточно хорошая при условии того, что я не вытираю кофе за собой. Это не делает меня очень плохим человеком. Я написала об этом тогда пост в Инсте, и мне очень много. Это был самый популярный мой пост на тот момент ведения Инстаграма. Там было 150 комментариев. Наверное, мне, конечно, до сих пор столько не было. Про быт как раз люди там разговаривали, у кого какие правила в быту, там, что за что, кого кто гнобит. Я написала одна знакомая девочка, что она всю свою жизнь ненавидела заправлять постель. И она вот прям... просто всегда, ее там, видимо, в детстве, может быть, дрючили, заправляя постель, она такая, нет, не буду. А для ее парня это важно, и ему очень важно, чтобы постель всегда была заправлена. И она вот писала, что я вот, ну, я пошла навстречу, там немножко переступила через себя и заправляла всегда постель. И я прям очень много об этом думала, потому что для меня это практически вот опыт на грани травмы. То есть я, например, постель не заправляю никогда. Уберем ситуацию, что я в гостях. Когда я говорю «заправляем постель», это не просто выровнять одеяло. Да накрыть специальным покрывалом, красиво поставить подушку. Для меня это супер заеб, и я считаю, в этом вообще нет никакого смысла. Вы не живете в хлеву, что у вас белье как-то резко превратится просто в... как это, в рухлядь, не знаю, как это называется, в ветошь от того, что вы не закроете ее покрывалом. И, ну, это вот там мое восприятие мира. Но для кого-то незаправленная кровать — это сразу минус 40 к уюту в квартире, и это какое-то такое, ну, немножко состояние такое расхристанное, даже работать не можешь. И я прям очень много думала об этой ситуации с постелью. Она ненавидит это делать всем своим нутром. Понятно, это не говно съесть, но все равно это явно что-то, что ей противно. А парню ее важно. Но почему этот ублюдок сам не заправляет эту постель, если ему важно? А наверняка они как-то обсудили это в паре, и он такой, мне важно. Она такая, блин, ну а мне важно, чтобы человеку было комфортно, я буду заправлять. Но для меня это прям, я до сих пор об этом иногда думаю. Но если вот мой мужчина скажет, мне приятно заправленная постель, я скажу, пожалуйста, вот тебе постель,
вот тебе твои руки,
не могу отказать тебе в удовольствии, заправляй. Я, например, не терплю остатки еды в комнате. Окей, может быть, если я вечером поела и не супер лениво, но типа с утра какие-то чашки, что-то еще, мне прям супер неприятно. Если человек будет продолжать оставлять еду где-то в комнате, но мы тоже явно об этом поговорим at some point.
У меня была история, что парень все время, он очень любил бананы, бананы постоянно покупали, он постоянно съест банан, и вот где он съел, вот там кожурка и остается.
Я вспомнила еще один загон.
Вот у меня цикл полгода, когда меня не парит вообще ничего. То есть в жизни с Региной, например, меня полгода не парило вообще то, что убираюсь только я. Вот типа я раз в неделю, я всю квартиру там протираю пыль, мою полы. Мне даже своего рода приятно вот наводить порядок. Потом, как сейчас помню, были майские праздники, и 7 мая весь день я убила на то, чтобы просто вымыть квартиру. Ее вообще не парит беспорядок, он парит здесь только меня. И это вот был тот первый раз, когда я осознала, что при этом я не хочу тратить целый свой выходной день, которых у меня очень мало, я их очень ценю, на то, чтобы убираться. И тогда вот я первый раз вызвала клининг. И с тех пор я, по-моему, не знаю, раз, наверное, в 2 недели вызывала клининг, я вызывала его полностью за свои, потому что, ну, типа, логика в том, что парит эта ситуация только меня, значит, решать эту ситуацию кому? Мне.
Мне кажется, это в целом довольно честно, то есть так со стороны кажется, блин, ну какого фига вы живете вместе, а платишь за клининг ты одна, но если вот, наверное, переложить на ситуацию, с которой меньшее количество людей себя сможет так легко проассоциировать, ну, это реально очень логично. Ты, например, говоришь, я люблю помидоры, я хочу, чтобы дома всегда были помидоры. У человека аллергия на помидоры, ты такая, какого хера ты не выкупаешь при помидору, почему он должен? Все логично, помидоры нужны тебе. И тут, наверное, я бы на твоем месте все-таки заагрилась, зная просто себя и зная свою какую-то любовь, типа, к справедливости.
Я полгода убиралась сама, вот полгода у меня цикл, когда меня выбешивает что-то. То есть меня выбесило, и я понимаю, что, ну, как бы я могу с ней об этом поговорить, но я видела, как она убирается. Она убирается вот прям как 4-летний ребенок, как вот дети делают вид, что они что-то не умеют. чтобы мама пришла и переделала за ними нормально.
Но опять же, ей так окей, да, и это просто человек.
И Сири, я не хочу вкапываться. Это она делает вид, что она настолько не умеет убираться, что после нее надо убирать нормально. Или она действительно так делает. Мне как бы не были интересны первопричины, потому что это, ну, моя временная соседка. Мы там явно не будем в долгую всю жизнь с ней обитать. Я решила здесь в моменте для себя вопрос. Полгода меня это не бесило. Но я вижу кожурку, я беру кожурку, я выкидываю кожурку. Где-то через полгода меня опять триггернуло, я такая, ага, ну что-то не так происходит. Стала тоже копаться, почему конкретно попросила его убирать. Он такой, да, окей, раз тебя это напрягает, я попробую. Он стал пробовать, но он все равно систематически об этом забывает. Я начала пассивно агрессивить. Я просто стояла и смотрела на эту кожурку. Он идет мимо, такое-то нестандартное поведение, я просто стою и смотрю. Вдруг у меня там это, подними правую руку, улыбнись, получается ли. Он такой, типа, что такое? Я говорю, слушай, вот я думаю, здесь 2 метра или 3. Он такой, где? Я говорю, ну вот между этой кожуркой и мусорным ведром. Он такой, взял кожурку, пошел ее. Но этого тоже там на неделю, на 2 недели хватает, потом дальше он опять забывает. И я просто стала рефлексировать для себя, и ему даже попыталась объяснить, почему меня это так бесит. Я нашла, что вот такой паттерн поведения, когда ты видишь мусор, ты берешь мусор и ты выкидываешь мусор, это паттерн поведения мама. Прям чувствую себя матерью этого человека, что я такая, ну вот, опять сынишка банан поел, и где хотел, там и бросил. И вот я иду, выкидываю, ну и я сама себя не чувствую, не знаю, сексуальной, что ли, что я, блин, здесь мать.
Ну или милф хотя бы.
Ну или хотя бы милф, да, сколько мне лет-то было. Я была еще тин. Карьерная лестница порно-актрисы. Тин, милф.
А потом?
Все.
А потом по grandma I'll fuck. Сначала мам, а потом grandmom, а потом grandmom.
Ну там точно есть какая-то категория, но я не знаю, как называется.
Секс со стариками. Ладно, продолжай.
В начало подкаста. Секс со стариками, ладно, продолжай. Эта история закончилась тем, что мы расстались.
А мы собирались жить вечно.
Да-да-да. Как там моя подруга вытатуировала себе знак бесконечности и литеру «Д». Потому что «Д» — это было имя ее парня, а «Бесконечность» — это полгода.
Я вспомнила, когда заговорила про кожурки. Мне кажется, супер милая штука, но наверняка Женя ее такого не считает. Но мне казалось, что это было какое-то, знаешь, наша внутренняя такая шуточка. Я очень люблю яблоки, и я всегда ем яблоки до конца. То есть я съедаю всю сердцевину, семечки, и чаще я брала яблоки сезонные, ну, которые не мажорские, и они всегда были с веточками. И я, ну, я съедаю все, кроме веточки. И я могла сидеть, там есть 6 яблок, и вот складировала куда-нибудь там в углу дивана, на столе, на кухне, где угодно, все эти там 6 веточек. Естественно, они коричневые, они сливаются с пространством, и я их все время там забывала. И каждый раз, мне кажется, мы с ним расстались уже, он уже сменил 2 квартиры, и потом что-то я приезжала в гости, и он там разбирает какие-то вещи, я такой, о, веточка. И типа каждый раз он там чуть ли не как фокусник из левого уха доставал веточку, и смотрел на меня, такой, Катя, веточка. Ну и вот мы постоянно, когда вместе жили, он тоже как вот ты с кожурками начинаешь что-то смотреть куда-то в пространство, как кот. И я такая, так, Женя, что там? Вот веточку увидел. Ну и мне казалось, что это было довольно миленько. Ну, вроде как его это не особо бесило, но с другой стороны, я понимаю, что да, веточки это примерно как банановые кожурки, только просто дольше
разлагающиеся. Да. Я помню, у нас с крошками было. И я обратила внимание, что мы, когда садимся что-нибудь смотреть, то это обязательно, ну, понятно, это какие-нибудь чипсы или что-нибудь, попкорн очень любили. И он все время крошит. То есть я вот как-то супер аккуратно ем. И я просто как-то типа, ну вот, от тебя все время крошки, ха-ха-ха. Он такой, да нет, от меня крошки. Я помню, это было очень смешно. Он такой, да нет, от меня крошек. И просто все эти крошки тут же вылетают. И он стал на это обращать внимание. Но это тоже было скорее весело, что просто типа как факт, что от меня крошки не остается вообще, а у него постоянно вокруг него крошки остаются. Возможно, мы не дожили до того момента, когда это начало бесить по-настоящему. Остановились на том, когда это было еще в целом миленько.
Ну, как это бывает, здесь все цитаты ВКонтакте. Чаще всего тебя под конец отношений бесит именно то, что вначале тебе казалось милым и странным.
Да, да, да.
Эти крошки, а он так мило шепелявит.
Бесит, как он дышит. Передаем привет нашему другу Титову из Кемерово. Спасибо, что слушали нас этим прекрасным летним вечером.
Если хотите, оставьте нам какой-нибудь отзыв в iTunes или на той площадке, где вы слушаете. потому что получать отзывы на подкаст, который слушает, типа, ты, твоя мама и Титов, очень приятно. Поэтому напишите нам что-нибудь, можно в личку. Будем очень рады о чем-нибудь еще поговорить для вас, накидывать какие-то темы, если вам они покажутся важными и интересными. Обнимаем вас из Новосибирска.